Глава восьмая.
Я просил тебя подождать 15 минут. Голос звучал нигде, даже не в пустоте. Здесь и ее-то не было. Да и в существовании самого голоса Виктор сомневался. Всего 15 минут.
Кто ты?
Выразил Мухин немой вопрос.
Как и ты, покойник.
Ты тоже перекинутый. Это ты со мной разговаривал недавно, когда я...
Мы не разговариваем.
Мы общаемся.
Да, я с тобой общался.
Я думал, померещилось.
Я тоже хотел бы думать, что все мне мерещится.
Надо пообщаться иначе, вживую. Надо встретиться. А где тебя искать?
Там, куда ты возвращаешься, меня нет.
После. Я выберу другой слой.
У меня пока не получается.
Сказал же, выберу слой для тебя.
Ты умеешь, как Константин.
Не только сам, но еще других направляешь. И сейчас тоже, догадался Мухин. Это ты решил, куда мне попасть?
Я.
Ну зачем сюда? Их же слоев много, выбор очень большой.
Почти бесконечный.
«И я выбрал», — твердо произнес голос. В нем впервые звучала какая-то определенная интонация, уверенность.
«В дерьмо меня окунул».
«Твое дерьмо.
Ты сам в него окунулся».
«Не мое».
Это был не крик. Кричать Виктор не мог. Впрочем, его ответ оценили правильно.
«Геройство твое, а дерьмо не твое». «Нет, все твое. И дерьмо, и геройство». Это не мир такой, это ты такой. И ты за все отвечаешь.
Какое еще геройство? Я не герой, я обыкновенный.
Тем хуже для тебя.
Почему меня здесь не перекинуло? Спохватился Мухин. Почему дурь скосила всех, кроме меня?
В том слое, откуда их выдавило, ты погиб несколько лет назад. Тогда границы были крепче, и ты остался там. Так и должно быть. А теперь они тают.
Вы это видите, но не осознаете, к чему это ведет. Границы? Между слоями? Стены нужны не только для того, чтобы соседи не мешали друг другу спать. Они держат дом, и это важнее. Кажется, голос продолжал вещать, но дальше Мухин забыл. Он решил попытаться вспомнить хоть что-то, обязательно попытаться, но не сейчас.
Спазмы не проходили, и Виктор, корчась над унитазом, сплевывал омерзительно горький желудочный сок. Зубы скрипели, язык и десны щипало, а запахи и говорить нечего. Мухин вывернулся бы от одной лишь вони.
Собственно, как раз этим он последние полчаса и занимался. Утерев рот туалетной бумагой, Виктор встал с пола, но его тут же повело в бок, и он достаточно аккуратно упал на четвереньки. Так он и перешел в ванную, на манер домашнего животного. Если бы кто наблюдал со стороны, то, наверное, помер бы со смеху. Мухин и сам готов был умереть. Закрыв дверь, он повис на раковине и пустил холодную воду. Умывание его слегка взбодрило, но голова заболела еще сильнее. Надо было сначала принять этот чертов тетра, а уж потом в туалет. Хотя, когда он бежал к унитазу, времени на таблетки не было. Виктор дрызгался 20 минут и, почувствовав себя лучше, отважился поднять глаза к зеркалу. Лицо, как ни странно, выглядело нормально. На стеклянной полке он увидел 5 стаканчиков. 4 находилось по зубной щетке и одноразовому станку. В 5-м была только щетка, вероятно, кто-то отпускал бороду. Все стаканы были подписаны. Костя, Витя уже позаботились. И АА, скорее всего, это Сан Саныч. Также был стакан с нарисованной бомбой. Виктор сообразил, что сие принадлежит саперу. На последнем, на том, что без бритвы, была изображена хитрая полосатая кошка. «С ними в бункере Пендес какой-то живет», — подумал Мухин раздраженно. И тут же поправился. «Не с ними, а с нами». То есть, в некотором смысле, и с ним тоже.
«Значит, с ним живет бородатый педераст. Отлично!»
Дверную ручку потрогали, но Виктор не реагировал. Он чистил зубы. Через минуту ручку снова дернули. Мухин нахмурился, подождут. Это в сортир, бывает, визит не отложишь. но их поставили здесь две штуки. С учетом специфики шибановских капсул весьма кстати. А ванна — это так, баловство. Подождут, не графья. За дверью потерпели еще немного, потом постучали, требовательно, резко. Виктор по-быстрому ополоснулся и, тяжело вздыхая, вышел. И чуть не вскрикнул. В коридоре, поигрывая полотенцем, стояла убитая возле типографии женщина. Впрочем, назвать ее девушкой было бы не слишком большим лукавством. Они ничем не отличались, разве что у этой пропал шрам, да волосы укоротились и пришли в порядок, а в остальном же она была точной копией той, лежавшей во дворе.
«Привет», — выдавил Мухин.
«Привет, привет», — сказала девушка, оттесняя его с прохода. Собрался посмотреть. Виктор обнаружил, что все еще держит дверь, и смущенно отступил. На кухне он разыскал пластмассовый пузырек и, судорожно заглотнув таблетку, прочел на наклейке «Тетратрамал». «Надо будет запомнить». Мухин достал из холодильника колбасу, поставил на стол чашку, затем подумал, поставил вторую и включил чайник. Усевшись в углу, он подпер щеку кулаком и прикрыл глаза в предвкушении. Скоро боль пройдет, и он снова станет человеком и познакомится с любительницей полосатых кошек, а после... Что будет после, он загадывать не хотел. Но не потому, что все знал наперед. Просто Виктор решил не отнимать у себя это маленькое удовольствие. Движение к предсказуемой неизвестности. Когда девушка вышла из ванной, чайник уже закипел.
«Ужинать будешь? Меня Витей зовут».
«Я знаю, Витя, не кричи, не Маляева разбудишь».
«Откуда?» — спросил Мухин полушепотом.
«На стакане написано», — сказала она. «Колбасы мне не надо, а кофе свари. Будь добр». При этом она улыбнулась, ласково, но как-то нехорошо. Так улыбаются медсестры в психиатрических клиниках, Виктор помнил. Он начал шарить по полкам, а девушка тем временем заняла его стул и прикурила длиннющую сигарету. На ней был пошлый розовый халатик, который ей вовсе не шел. Насколько понял Мухин, халат она носила единственно для того, чтобы отличаться от других обитателей бункера. Тапочки у нее тоже были особые, с бешеными пластмассовыми глазами. При каждом кивке ногой черные зрачки покачивались и издавали тонкий шорох. «Во!» — обрадовался Виктор, показывая банку. «Не с кафе». «Я растворимый не пью», — слинцой проговорила девушка. «Молотый вон там, слева».
«Ну что ж ты сразу-то?» — растерялся он.
«Ну ты же самостоятельный. Оскорбить боялась». Мухин закинул Нескафе обратно на полку и сел рядом. «Чего ты так защищаешься?» «Как?» «Сильно. Как будто я пьяный, с автоматом и с 5 годами воздержания. Я не кусаюсь». «Людмила».
«Я, Людмила, не кусаюсь», — повторил Виктор.
И ни с того ни с сего сказал. «Я видел, как тебя убили. Там». «Нормально», — ответила она. «Быстро и в сердце, кажется».
«Угу».
Виктор все же поднялся и достал с полки бумажный пакет. Сорт на нем указан не был, зато стоял логотип Елисеевского гастронома. Кофеек смололи прямо в магазине, в придорожных лавках такой не продается.
«Как варить?» —
спросил Мухин.
«Как сваришь, так и спасибо».
Он открыл кран и подождал, пока теплая вода не сольется.
«А я тебя тоже видела», — сказала ему в спину Людмила.
«Ты сука, да? Пару раз газеты у тебя покупала».
«Газеты? Зачем они тебе?» «Ах, да, извиняюсь. Я вообще-то артистом хотел стать. Не получилось пока. Поступал, завалили еще на первом курсе. Только на меня посмотрели и сразу поняли, таланту нет. На лбу, что ли, у меня написано...» Мухин осекся и замолчал. «Меня там тоже убили», — добавил он, словно в оправдание. «А ты здесь давно?»
«Я здесь родилась», — недоуменно произнесла она. «Мы все здесь родились. И ты?» Виктор поставил турку на плиту и, закурив, привалился к холодильнику. «Как говорили в том слое, ты, Людочка, дуру гонишь». «Когда меня перекинуло, тебе не все равно?» «Ну, где-то 1-2 месяца. А до этого?» «Мы долго мотались».
«Я уже понял.
Костя с Сан Санычем тоже путешествует. И ты с ними? А сапер?
И сапер тоже. Но мы не всегда были вместе. В принципе, мы друг друга нашли случайно. Слоев-то много.
А всего вас здесь сколько? То есть нас?
7, легко ответила Людмила.
Виктор поднял глаза к потолку и начал, загибая пальцы, считать. Выходило как раз 7. Сан Саныч, Костя, сапер, Людмила, Шибанов, Макаров и он.
7 — это со мной, — уточнил Мухин. С тобой, с тобой.
В бункере кто попало не ночует. Тогда я не понял. Кто из нас президент Америки?
Ну, почему он обязательно должен быть с нами? Пожала плечами Людмила.
Не знаю. Я там не бывала.
Там, куда они собираются? В смысле мы. Неужели не любопытно? В том слое сапер работает. Он там какая-то шишка. Говорят, дело движется. А я туда никогда не попаду. Меня там не родили. Такой вот казус.
А как же ты?
Тут останусь. Или получше что-нибудь выберу.
Кофе! Мухин рванулся к турке, но часть пены все же выплеснулась на комфорку и зашипела, добавляя духоты.
Плиту сам будешь мыть, заявила Людмила.
Не маленький, сказал Петр. А почему сапер? Что он там минирует? Типа метафора, да?
Его Петр так назвал. Они тоже давно знакомы.
И ты? Угадал Мухин.
«Типа да», — усмехнулась она. «Веселая у вас компания. Меня ведь Петр сюда прислал».
«Петр? К нам сюда?»
«А он меня убил». «Ах, это! Не бери в голову. Иногда это бывает полезно. Ты кофе нальешь или будем ждать, пока остынет?»
«Извиняюсь». Виктор поднес турку к столу, но, спохватившись, достал другие чашки, поменьше.
«Сахара мне не надо, он вкус отбивает».
«Я и не собирался». «Так что ваш Петр? Мы о нем говорили».
«Он не наш, он сам по себе». «Меня тоже только что. Это были люди из его команды».
«Как у вас все сложно».
«У нас все просто», — возразила она. «Иногда мы друг другу мешаем, тогда приходится разбираться. А так мы почти не встречаемся». Мы с ними идем к одному и тому же, но в противоположные стороны. Цель общая — как-то выжить. А вот как? У них рецепт свой, у нас свой.
Ну, наш рецепт — диктатура, — вставил Виктор.
Сомнительно.
У Немоляева получится, — заверила Людмила.
А Петруша, наоборот, хочет создать анархию. Заранее, еще до миграции. До того, как в очередной слой придет очередная дурь. Виноваты же всегда люди. Он собирается лишить их возможности на что-то влиять.
Немоляев прикинул, что даже при тотальных репрессиях народу погибнет меньше, чем при полном безвластии.
А Петр считает, что одичавший табун лучше, чем колонна, потому что он свободнее.
Разные политические платформы, стало быть. А слой, где эти проекты воплотятся в жизнь?
Ну, слои тоже разные. Этого добра навалом.
«Тогда в чем проблема? Из-за чего у вас конфликты?»
«Мало перекинутых», — коротко ответила Людмила. «Такие, как ты, на вес золота.
Приятно слышать.
Ну и как я тоже».
«Это я бы и сам тебе сказал», — вякнул Мухин. Людмила допила кофе и, медленно поставив чашку, посмотрела ему в глаза.
«Не надо за мной ухаживать, Витя.
И кофе тебе больше не варить?»
«Это, пожалуй, можно».
Мухин снова налил в турку воды и сыпанул туда же из вип-кулька. Время перевалило за полночь, но чувствовал он себя бодро. Слишком бодро даже для закоренелой совы. Голова уже не трещала, желудок не бунтовал, и рядом, к тому же, находилась красивая женщина. Виктор так бы и торчал на этой кухне.
«Спать не хочешь?» — поинтересовалась Людмила.
Он не сразу сообразил, что ответить.
«Это не приглашение», — засмеялась она. «Это простой вопрос. Не хочешь, да?»
«Естественно. Когда мы лежим в трансе, тело отдыхает. Для него это почти сон». «Ну, мозги-то ведь не отдыхают».
«Да, это копится. Если не спать по-человечески, то через неделю можно сорваться.
Мы иногда устраиваем себе выходные. Идете куда-нибудь?
Идем, как же. Тут сидим. Напиваемся все вместе.
А мне Сан Саныч запретил. Сказал только по праздникам.
А разве это не праздник?
Праздник и есть. Тебе в этом подвале нравится? Спросил Виктор. Меня здесь даже стены раздражают.
А у меня в комнате перекрасили, сообщила она с какой-то наивной гордостью.
Еще шторы повесили, я знаю. Блин.
Кофе опять убежал, и Мухин, намочив губку, принялся вытирать вокруг конфорки.
Люда, а ты сама выбираешь, куда, ну, перемещаешься?
А иначе и смысла нет.
Не бойся, научишься. Объяснить, как это делается, невозможно. У каждого это по-своему. Чем спрашивать, лучше набирай ходки.
Да я не о том.
Ты когда между...
Ну, понятно, дальше.
Ты там голоса никакие не слышишь?
А ты слышишь?
Удивилась она.
Это галлюцинации?
Да нет, не галлюцинации.
Голос мужской, женский.
А у тебя женский?
Виктор замер с наклоненной туркой, и если б не Людмила, наверняка пролил бы кофе на стол.
У меня мужской. Но я думаю, у него нет определенного пола. Он же не в ушах звучит, в голове.
Я тоже так думаю. Это может быть один странный человек по имени Борис Черных. Хотя от человека в нем мало что осталось. Мы называем его личностью.
Сан Саныч назвал его моими глюками.
Ну, это в чем-то справедливо. Бориса давно никто не видел. Может, в каком-то слое у него есть свое тело, но лично я не встречала.
А здесь Бориса тоже не было?
Был, почему?
До января этого года. А в январе что?
10 ножевых, из них 9 смертельных, какие-то ублюдки. А он бы нам так пригодился. Он в этом дальше всех продвинулся. Даже открыл что-то насчет структуры слоев. Эх, если бы он дожил до марта, Немоляев, Шибанов обеспечили бы охрану. Месяца 3 не дотянул, обидно.
А кем он тут был?
Ты не поверишь, он чистил ботинки на углу Большой Молчановки и Трубницкого переулка. В трущобах, где проституткой и наркотой чуть не в магазинах торгуют. Борис им чистил ботинки.
Ну, а чего ж не поверить?
Мухин потупился и поиграл недоеденным бутербродом.
В мире столько дерьма, что каждому по телеге хватит.
А ты чем занимаешься, если не секрет?
Ты же сознательно туда переместилась, где тебя убили.
Ну, до того, как убили, я многое успела. Например, выяснила, что Бориса там нет. Еще кое-что выяснила. Но это информация для Шибанова.
Значит, по ходу дела и на спецуру подрабатываем, так?
Так, безмятежно подтвердила она. А за какие ковриги местное ГБ будет с нас пылинки сдувать? За голые обещания.
Шибанов перекинутый, и он понимает, что проект эвакуации в безопасный слой – это пока только мечта.
Шибанов живет не будущим, а настоящим. И, по-моему, он прав.
В коридоре хлопнула дверь, и на кухню, шаркая шлепанцами, вошел Константин.
«Где?» — спросил он.
Людмила двинула к нему пузырек, тетрадромала и, торопливо подойдя к раковине, налила стакан воды. Константин, морщась, принял таблетку и обнял женщину, скорее формально, лишь для того, чтобы обозначить свою собственность. Жест предназначался ясно для Виктора.
«Сан Саныч спит, сапер опять надолго», — сказал Константин.
«А вы тут чего?»
«Ладно», — молвил Мухин, — «и я пойду».
Он вернулся к себе в комнату и, присев перед телевизором, распахнул дверцы тумбочки. На узких полках рядами стояли металлические пеналы. Он взял один из середины и, раскрутив, вытряхнул ампулу. Стекляшка была с кольцевой насечкой. Виктор сломал ее легко двумя пальцами. Опять он провалится. Умереть и через 4 часа воскреснуть, как минимум с головной болью. Съесть таблетку с длинным названием, покурить, позавтракать и опять умереть. Такая вот программа. Мухин разгрыз оболочку и высыпал сладкий порошок прямо на язык. После горького кофе Это вроде бы имело какой-то смысл.